Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Через 5 минут в нашем эфире беседа директора радиостанции Евгения Константиновича Никифорова с директором благотворительного фонда «Православие и мир» Марией Игоревной Маркиной и попечителем и соучредителем этого фонда, председателем правления банка «Восточный экспресс» Алексеем Александровичем Коровиным. Завершит этот час вещания беседа с директором французской службы радиовещания Международного информагентства России сегодня Александром Артамоновым о современной политической ситуации во Франции.
Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Евгений Никифоров. И сегодня гости моей студии Мария Игоревна Маркина. Маша, приветствую тебя.
Добрый день.
И Алексей Александрович Коровин.
Здравствуйте.
Мария – это известный православный деятель и ныне директор благотворительного фонда «Православие и мир», известный прежде всего как интернет-портал большой. Ну, в данном случае «Правмир» совершает еще ряд больших и социальных проектов. Один из проектов, о которых, собственно, мы будем сейчас говорить, это вот есть этот благотворительный фонд. А Алексей Александрович – это основной сейчас, видимо, попечитель этого фонда, так можно сказать? И один из учредителей его.
Я один из учредителей, да, справедливо.
И представитель правления – банка «Восточный экспресс». Звучит совершенно романтически в стиле Агаты Кристи. В данном случае это не преступление «Восточного экспресса», а наоборот, что-то совершенно замечательное, но экстраординарное. Поезд следует остановить и допросить всех его путешествующих. Что же такое там замечательного в этом поезде происходит?
Обо всем расскажем.
Спасибо. Итак, сегодня мы говорим об этом фонде. Фонд мне представляется, мы тоже говорили немножечко о его деятельности до того, как выйти сейчас к вам, дорогие слушатели, в эфир. Совершенно замечательный. Он ставит свою цель помочь детям в получении образования. Маша, как возникла идея этого фонда?
Ну, на самом деле, идея достаточно широкая, да, мы хотим, чтобы многодетность воспринималась не как какое-то несчастье, не как беда, потому что это вовсе не так, а как нормальное условие жизни, да, но мы понимаем, что детям многодетных семей и родителям многодетной семьи прежде всего необходима помощь именно в сфере образования и развития детей.
Ты знаешь, не понаслышке у тебя же.
Ну, пока четверо.
Кстати, Алексей Александрович, а вас?
У меня тоже четверо. Ну, говоря об идее, я бы начал даже немножко так издалека. Когда мы собирались попечительским советом портала «Православие и мир», мы говорили о том, чтобы такого сделать хорошего, и мы подумали о том, что вот есть наша замечательная страна Россия, и очень хотелось бы, чтобы на ней жило больше людей, больше хороших людей, чтобы у людей были стимулы рожать, воспитывать, скажем так, подрастающее поколение. И мы подумали, что многодетные семьи – это вот очень правильный фокус, что если с ними работать, если им помогать, то это те самые люди, которые помогут возрождению России. Вот. И, соответственно, следующая тема, которая возникла, это «А как вот помочь этим детям встать на ноги? Что им нужнее всего?» И мы начали думать о том, что, наверное, образование, обучение, помощь с тем, чтобы развить их таланты – это то самое, что наиболее важно и куда надо, так сказать, направить наш основной удар. Ну, а потом уже с Машей мы, так сказать, начали обсуждать и какие-то более конкретные планы, проекты, и вот я уверен, что сегодня мы о них расскажем.
Обязательно.
В таком случае, Маша, прошу.
Да, вот мы разработали проект, который называется «Стипендия для детей из многодетных семей». У нас есть на сайте наш сайт fond.pravmir.ru. На сайте есть положение о стипендиях.
Мы разместим, я думаю, у нас тоже на сайте Радонежа.
Да, мы пришлем ссылку. Идея, на самом деле, проекта в том, чтобы детям, которые показывают какие-то таланты, какие-то успехи, учатся там без троек, помочь в оплате основного или дополнительного образования.
То есть тем детям, которые нуждаются в образовании. Дело в том, что вот некоторые батюшки, я знаю, детей вовсе говорю, слушай, а зачем вообще мучить его, в школу водить? Зачем он бестолковый тебе? Пусть он лучше перехрами будет и так далее. И вы знаете, сначала я подумал, ну как же так, а всеобщее среднее образование, куда же так? А действительно, при нынешней конкуренции лучше бы ему благочестиво где-то при монастыре, при храме, и уже он сразу бы и профессионально был бы сориентирован в этом отношении, ну какие-то должности-то всегда мог бы к себе найти, чтобы ребенка просто не мучить. А вот дети, которые выросли в семьях, прямо скажем, сейчас необеспеченные семьи, это интеллигентские семьи, большая часть, потому что за интеллигентность почему-то не платят, за ученость не платят и так далее. То есть людям даже себя воспроизводить очень сложно. Да, вот я к этому и веду. То есть умным, толковым, благочестивым, я тоже думаю, что об этом тоже забывать нельзя, пятёрочником по закону Божию.
Ну, мы на самом деле требуем, у нас есть требования для получения стипендий, какие-то рекомендательные письма от преподавателей или от школ. Мы просим заверенные аттестаты, чтобы мы могли убедиться, что на самом деле ребенок хорошо учится. И вот в вопросе, на самом деле, бедный, мы не концентрируемся на том, что семья должна быть бедная. Да, то есть, если семья работает там на трех работах и вкладывает деньги в образование, мы готовы поддержать и такую семью, да, потому что мы понимаем, что у нее другие приоритеты. У нее приоритеты образование и развитие детей.
Ну, и что касается стипендий, то у нас есть два варианта стипендий. Это долгосрочные, это краткосрочные. Мы часто понимаем, что возникает потребность, например, купить музыкальный инструмент или что-то сделать разовое, и это не распространяется на весь год, не распространяется на 3 года. Нужно сделать это однократно, и тут мы тоже готовы помогать.
Ну, или компьютер для ребенка.
Да, или это могут быть игры, участие в конкурсах каких-то, какие-то краткосрочные курсы, поездки. Вот сейчас у нас есть заявки, и мы их финансируем. Поездка в обучающий лагерь для 2 девочек из многодетных семей. И еще один важный момент. Мы не исключаем, наоборот, у нас в положении прописано, что родители тоже субсидиарно участвуют в стипендиях.
А это как?
Фонд покрывает 80% расходов.
Что имеется в виду? Почему родителям?
Ну, потому например? Что, чтобы не было халатного отношения.
То есть стимулировать родителей?
Да, тем, родители.
Чтобы не учили своих детей?
Нет.
Такого папу Паганини, который из него...
Поскольку я работаю в финансовой сфере, то я, наверное, 2 примера проведу, 2 таких аналогии, которые, ну, вот, применимы к данной конкретной ситуации. Когда банк кредитует какой-то проект инвестиционный, то банк всегда требует, чтобы заемщик поучаствовал частично своими деньгами. 20%, 30%, 40% – это то плечо, которое заемщик сам должен дать. И это говорит о том, что его намерение серьезное. Просто так взять кредит и построить, например, гостиницу или построить здание, а потом, ну, знаете, извините, не получилось, все, так сказать, рухнуло. А когда человек свои деньги вкладывает, он уже совершенно по-другому относится. Поэтому мы, обсуждая условия проекта, мы решили, что мы финансируем 80% расходов. Вот. Ну и, собственно, второй тоже пример, это как раз об инвестициях. То есть мы понимаем, что, наверное, инвестировать в детей – это вот сейчас самое-самое правильное. И каждая копейка, которая в итоге будет проинвестирована таким образом, через учебник, компьютер или что-то еще, или обучающую программу, в итоге даст и семье, и нашей стране рубль дохода.
Алексей Александрович, аминь, хочу сказать, потому что по-настоящему так. Все-таки Радонеж – учредитель 3 школ. Это школа, которая дает вот московской интеллигенции возможность хотя бы воспроизводиться. И православным людям, которые бы могли просто благочестиво воспитывать своих детей, не опасаясь в том, что они будут там каким-то образом моральными уродами. В всяком случае, за околицу нашей школы мы их стараемся не выпускать. Я к чему это говорю? Что какое-то время... Школам-то уже почти что 25 лет. Какое-то время мне казалось, что ну что же мы делаем? А мы тратили на них ну всю свою силу, всю энергию. Ну кровью, потом. Ну вот сейчас выходят на пенсию учителя, получают эту минимальную пенсию. Все-таки это ну, как-то всю жизнь вложили, ничего не получили в материальном смысле. Но вот сейчас я вижу, что все-таки это замечательный проект. Вот эти школы наши православные. Дети, которые являются нашими выпускниками, это уже мамочки и папочки. 2-го, 3-го ребеночка приходят в нашу школу. Радуешься, потому что это состоявшиеся в бизнесе, состоявшиеся в профессии, состоявшиеся в науке люди. В церкви, в конечном счете, состоявшиеся. И вот это здоровые, крепкие, состоявшиеся семьи, многодетные сейчас, это тот плод, который, собственно, мы и ждали от этой школы. Это... все рентабельные вложения. То, что вот вы говорите, совершенно рентабельное вложение. Я полностью с вами солидарен и поддерживаю ваш проект. Я думаю, что мы как-то это оформим на нашем сайте Радонеж, может, какое-то зеркало сделаем с тем, чтобы люди могли заходить, получать полностью информацию и отправлять свои заявки, потому что нужно знать точно правила игры. Распространить все эти деньги, которые там, все-таки они какие бы ни были большие, они всегда ограничены. И всю страну не накормишь. Нужно как-то ограничить гранта претендентов на какие-то гранты, да, и написать ясно что. Мне показалось, что это лучше всего, конечно, учитывая, что мы и Правмир, и Радонеж, это православные средства массовой информации, обратили внимание на вот эту часть православных верующих, которые хотят детям своим дать повышенное или просто хорошее, достойное образование, и толковые дети просто не в состоянии получить, потому что сейчас все, к сожалению, капитализм, и за все приходится платить. Даже в православных школах, к сожалению, спонсоров почти что нет, а вот такая грантовская поддержка, она могла детям помочь.
Я совершенно согласен, тем более школа, проект долгосрочный. Опять-таки, если брать финансовые какие-то аналогии, то это такой долгосрочный проект, долгосрочная инвестиция, которая не окупается ни за год, ни за 2. Так или иначе, это поколение, это десятилетие. И поэтому мы рады быть партнерами, безусловно. Мы хотели бы видеть больше семей. И пока наш проект распространяется только на Москву и Московскую область, но тем не менее, и это есть в наших в условиях конкурса, мы призываем, скажем так, семьи, если возникает у них потребность, если возникает то или иное отклонение либо по возрасту, либо по месту жительства, писать, потому что Безусловно, мы хотим, чтобы проект развивался, мы хотим рано или поздно охватить и другие города также. Да, Маша?
Я думаю, да, это будет очень хорошо, если бы нас услышали бизнесмены из других городов, и которые могли подключиться к этому проекту, зная, что тут доброкачественно, что они могут со своими деньгами войти в проект, где их просто не растранжирят, а они будут надлежащим образом и разумно эти деньги инвестированы.
Я хочу сказать, что мы рассчитываем не только на бизнесменов, мы хотим на сайте, собственно, размещать часть заявок, которые нам присылают, потому что очень важно, чтобы в инвестировании этого проекта принимали участие не только бизнесмены, но и, в принципе, все общество. Потому что речь идет о том, что эти дети потом будут жить среди нас. И каждый из нас заинтересован в том, чтобы его окружали не люмпины, а образованные дети, образованные члены общества, которые заинтересованы в образовании уже и своих детей, и своих внуков дальше. Это вложение в собственное будущее для каждого из нас.
Нам очень хочется, чтобы нас учили врачи профессиональные, которые действительно хотят жить в этой стране, которые заинтересованы помочь людям. Нам важно, чтобы учителя были такими же, нам важно, чтобы в конце концов инженеры были профессиональны. Поэтому вложение в детей сейчас – это в целом вложение в наше, действительно, в наше будущее, как вот Маша сказала, совершенно справедливо.
Ну, такие долгосрочные инвестиции, которые ничем не обременены. Мы не очень понимаем, будут ли у каждого из нас какие-то пенсии там через, может быть, 20 лет, да? Но мы точно понимаем, что если мы вкладываем сегодня в своих детей, в детей соседа, да, там, в окружающих, то завтра мы получим вполне себе адекватное будущее.
Мне кажется, это еще вот почему важно, потому что те школы для богатых, которые сейчас есть, ну, частные школы, они очень хорошо существуют, я просто знаю, что они упакованы в техническом смысле, конечно, ну, до завидного, ну, так хорошо, что просто думаешь, боже мой, как бы здорово, вот именно нашим детям. Но знаю от пап и мам, от людей, которые могут своих детей туда и отдают своих детей туда, думая, что там они получат лучшее образование и какое-то кормление, нравственное ограничение, они глубоко бывают разочарованы, потому что атмосфера в этих школах далека от той, которую они бы сами хотели бы видеть для своих детей. Это всегда, ну, дети – существа тщеславные, как, собственно, такое человеческое, к сожалению, чувство, а дети не лишены этого человеческого чувства тщеславия. Вот это начинается Новый год с того, где ты был, где отдыхал, а я отдыхал-то там-то, а я там и в Биарице, а ты как? Ха-ха-ха, Биарице. Ну, что такое Биарице? Это прошлое. А мы вот там-то отдыхали. И так далее. Я в таких-то кроссовках, ты в этих-то. Ну, в общем, короче говоря, вот это мелочевка детская, которая создает вот эту атмосферу. И, в общем-то, и дети не воспитываются надлежащим образом, и деньги тратятся как-то, ну, разве что они вообще не получают некое такое свойственное их кругу, да, уже людей состоятельных, которые в дальнейшем, может быть, будут репродуцировать бизнес. Ну, вот как бы и все. Мы же ставим задачу с вами, я надеюсь, ставим задачу дать возможность вот этим социальным лифтам. То, чтобы толковые, достойные детки, которые достойны того, чтобы их поддержать, они имели возможность действительно получить хорошее образование и хорошее воспитание.
Конечно, я согласен, и я это вижу даже по тем сведениям, по той информации, которую мне приносят мои дети. Они участвуют в олимпиадах совершенно разнообразных. Это и олимпиады по математике, и олимпиады по астрономии. Вот у меня младшая дочь, семиклассница, участвовала недавно в такой олимпиаде. И я был очень рад, узнав, как много детей туда едут совершенно из разных городов. Это и Архангельск, это и Белгородская область. И для них важно побеждать в олимпиадах. И их сверстники за ними тянутся. И действительно, очень здорово, когда дети уже начинают гордиться не тем, какие у них кроссовки, а какой олимпиаде они участвовали, какие задачи не отгадывали. И вот эта культура такая интеллектуального пиршества, мне кажется, очень правильна и очень важна.
Аминь. Что ж, могу только пожелать вашему фонду и вашей деятельности успехов. Я очень рад, что в вашем лице, вашего банка, вот банк «Восточный экспресс», я еще раз повторяю, что сегодня у нас в эфире Алексей Александрович Коровин, представитель правления этого банка, и Мария Игоревна Маркина, директор благотворительного фонда «Правмир», которые вместе, собственно, и сделали этот замечательный проект. Я надеюсь, что благодаря вот этому замечательному симбиозу у нас получится хорошее дело, которое, повторяю, давно уже востребовано. Мы можем многое сделать. Хорошие люди – редкость. Они требуют выделки, требуют индивидуальной работы над ними, handmade, что называется. И детей, талантливых, толковых, пассионарных, конечно же, нужно поддерживать.
Ну, а мы, в свою очередь, да, ждем заявок от родителей, которые могут подать заявки, соответственно, и краткосрочные стипендии, которые принимаются, вот первые стипендиаты будут объявлены в конце марта. И краткосрочные стипендии мы принимаем круглый год, да? И на долгосрочные стипендии, на будущий учебный год. Так что, дорогие родители, не ждите, не тяните, подавайте нам заявки. Да.
Фонд не безразмерный, безусловно, и отбор туда будет, естественно.
Да, конкурс у нас большой, но жесткий. Мы рассматриваем все заявки. У нас есть экспертный совет, и подходим к заявкам достаточно гибко, да, смотрим на ребенка, на рассказ о семье, и тогда уже экспертная комиссия будет принимать решение.
Спасибо большое вам. Еще раз повторяю, что сегодня мы обсуждали деятельность нового фонда, это благотворительный фонд «Правмир», так он называется, да?
Да, все верно.
«Православный мир», председатель попечительского совета этого фонда Алексей Александрович Коровин, председатель правления банка «Восточный экспресс» и его директор Мария Игоревна Маркина. Спасибо большое.
Спасибо огромное.
Всех вам, всех вам благопожеланий.
Спасибо огромное.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В студии Радио Радонеж редактор Илья Сергеев и наш постоянный автор, директор французской службы радиовещания Международного информагентства России сегодня Александр Артамонов. Александр любезно согласился прийти сегодня, чтобы прокомментировать события, которые случились в жизни Франции. Национальный фронт под руководством Мари Ле Пен пришел вторым на департаментальных выборах. Очень значимое явление для этой партии. Александр, что вы можете рассказать нам про этот фронт и про конкурентов Мари, которые вместе с ней баллотировались на этих выборах?
Ну, Илья, большое спасибо за то, что вы обратились ко мне и неким образом позволили мне представить мои выводы по этому вопросу, потому что сейчас, собственно, благосфера, интернет-сфера не только в Европе, но и в России бурлит. Французская служба, естественно, готовит десятки комментариев по этому вопросу, и по этому поводу начну, наверное, с канвы самого события. С учетом того, что безумная любовь французской нашей республики к выборам, ну, несколько зашкаливает, и часто непонятно, теряешься, где там департаментальные выборы, где муниципальные выборы, где парламентские, где президентские. То есть переизбыток этих выборов действительно несколько сбивает с толку любого стороннего наблюдателя. Тем не менее, могу сказать, что во Франции в настоящее время существует 13 департаментов, которые после небольшого сокращения, прошедшего в прошлом году и навязанного фактически французам социалистами, являются, ну, некой административной структурой Французской республики. Департаменты пришли на смену историческим провинциям, были придуманы специально, чтобы эти провинции разделить, чтобы французы отныне не чувствовали себя в первую голову гасконцами, как небезвестный Д'Артаньян, или пикардийцами, или, допустим, савойцами, или провансальцами, тем более, что каждая из этих исторических провинций была еще и носительницей большой культурной традиции и собственного языка, то есть никак не какого-нибудь там диалекта французского языка, а, допустим, мы не будем сейчас долго беседовать на эту тему, но, тем не менее, на провансальском языке писал, на минуточку, Петрарка. И провансальский язык гораздо старше французского, и послужил основой для развития французского языка и французской литературной традиции. Поэтому Наполеон в начале XIX века, чтобы иметь некую унифицированную Францию, в корне отличающуюся, допустим, от Швейцарии и от Германии, где до сегодняшнего времени сохранены исторические провинции, придумал департаменты. И, тем не менее, в этом проглядывает некое лицемерие своеобразное для сохранения, казалось бы, представительности, еще, как любят говорить наши горе-политические обозреватели, репрезентативности. Это, конечно, такой новояз, как инаугурационная речь на лужайке Белого дома. Мы не любим говорить по-русски, мы говорим на птичьем языке. Получается так, русский нам, наверное, ухо режет, извините за сарказм. Ну так вот, для того, чтобы неким образом иметь представительность от этих структур, от этих единиц, были придуманы выборы на уровне департаментов, которые, в свою очередь, естественно, представлены в Национальном собрании Франции. Ну или, как мы привыкли говорить в России, парламенте, Французской думы. Так вот, на этих департаментальных выборах можно примерно себе представить, чем живут вот те самые бывшие провинции, то есть то, что и составляет силу Франции. Ведь Франция не резюмируется одним Парижем, как Россия, не Москва, несмотря на то, что думают иногда наши пикейные жилеты, которые здесь заседают и никогда не выходят за пределы Садового кольца. Так вот, на этих выборах на первое место вышел, кстати, не Национальный фронт, вопреки тому, что звучат фанфары, все поздравляют Марин Ле Пен с победой, и тут надо разобраться в тонкостях. У Национального фронта 25% голосов в среднем по французским департаментам. 25% – много ли это или мало? Ну, наверное, это много ввиду того, что социалисты набрали 21% голосов. Я напомню, что социалисты являются правящей партией Франции, а в свою очередь Национальный фронт расценивается как такой существующий заимствование XIX века «enfant terrible», то есть такой страшный ребенок, с которым нельзя ни дружить, ни общаться, такой нерукопожатный, скажем так. Мы разберемся потом в дальнейшем, почему сложился такой взгляд на вещи. Ну и на первом месте стоит менее известный в России, я считаю, что незаслуженно, союз партий, который называется СНД. СНД, или по-французски UMP, фактически это «За народную демократию», «Союз за народную демократию», «Союз двух партий», РПР и ЮДФ. Я не буду переводить на русский язык, потому что они существовали исторически, сейчас они уже слились в этот СНД, который, в свою очередь, вобрал еще одну партию. Вот здесь как раз та самая тонкость. Это еще одна партия моего недавнего гостя в эфире, Николя, зовут его так, фамилия у него Дюпон Эньян. Так вот, эта партия Николя Дюпон-Эньяна очень традиционная, с очень христианскими, естественно, католическими, для Франции, естественно, ценностями, называется «Вставай, Франция». Название само по себе тоже, я думаю, достаточно впечатляет. «Вставай, Франция» отдала свои голоса на департаментальных выборах Союзу за народную демократию, СНД. И таким образом вот эта партия, вот этот конгломерат партии оказался во главе впереди Франции всей. Но если бы Николя Дюпон-Эньян от лица своей партии «Вставай, Франция» не отдал бы голоса СНД, а отдал он на минуточку не столь, я бы сказал, незначительное количество голосов, он отдал вполне значительное, значимое, где-то 6-7% голосов, потому что от провинции к провинции Дюпон-Эньян собирает до 8, а то бывает и 9% голосов. От провинции к провинции опять не простые слова для того, чтобы занимать ваше или мое время, а, конечно же, результаты сильно разнятся. Настолько сильно, что, допустим, на севере Франции за Национальный фронт 35,6% процентов голосов, а север Франции – это исторически, например, как Рур в Германии, это районы производства, угольные шахты, теперь уж, конечно, установленные приблизительно 25 лет назад, но, тем не менее, сохранившие достаточно традиционную структуру населения. То есть это, ну, извините, как мы говорили раньше, может, и говорим сейчас, рабочий класс. Так вот, 35,6, а в других местах Национальный фронт, допустим, мог получить 20% голосов. Но в среднем по Франции, средняя температура по больнице, получается, что без вот этого хитрого союза СНД плюс «Вставая Франция», Национальный фронт был бы, сослагательное наклонение, на первом месте. Но, как говорится, история не знает сослагательного наклонения, поэтому на первом месте отнюдь не они, на первом месте СНД.
Александр, как вы думаете, а почему именно такой выбор? Почему он не поддержал Ле Пен?
Вы знаете, как раз тут весь рояль в кустах кроется в том, что такое сам по себе Национальный фронт. Вопрос очень хитрый, потому что Национальный фронт пользуется наследием самого себя. Я сейчас вот эту таинственную фразу неким образом попытаюсь расшифровать. Национальный фронт создавался очень много лет назад, создавался он приблизительно около 50 лет назад в качестве ультраправой партии. Многие тогда говорили, что эта партия, Национальный фронт, брецает оружием. Нередко обвиняли в том, что он пользуется поддержкой организации с неожиданно русским названием «Одесса», что не имеет отношения никакого к нашей Одессе, а расшифровывается очень хитро, не просите меня расшифровать, это будет, скорее всего, на немецком. Это организация офицеров СС и детей офицеров СС. Она существует в Латинской Америке. И, ну, знаете, говорили, что определенная российская партия, не будем ее называть, как раз через канал Национального фронта, тоже пользуется поддержкой Одессы, такая с очень таким громокипящим лидером, который нередко выступает по телевидению, там иногда плещется всякими жидкостями, вернее, плескался в историческом прошлом. Но, одним словом, насколько все это проверено, в принципе, обвинения не были пустыми, пустопорожними, потому что, во-первых, Национальный фронт очень любит подавать в суд, но на эти обвинения в суд никто не подавал. А во-вторых, да, действительно, финансирование Национального фронта остается секретом за семью печателями и замками. Никто толком не может сказать, каким образом и кто давал деньги на эту организацию. Возвращаясь к истокам программы. Вся программа Нацфронта построена вокруг эмиграции. Эмиграция, конечно же, Францию затопила. Но, как говорят сами французы, недостаточно одной эмиграции для того, чтобы отстроить программу целой партии. И говорить, да, вот давайте изгоним всех эмигрантов, потому что они абсолютное зло, и Франция гибнет из-за того, что много эмигрантов. Ну, понимаете, все-таки для партии, претендующей на, скажем, место даже в президентском кресле, потому что традиционно и Жан-Мари Ле Пен, создатель этой партии, совместно со своими близкими людьми, так сказать, ближними к нему политиками, и в дальнейшем его дочь Марин Ле Пен претендовали и претендуют на каждых выборах, выставляют свою кандидатуру на пост главы президента Французской Республики. Хотя неудачно претендуют. Но, как правило, приходят под конец первого тура, иногда даже прорываются чуть ли не во второй тур, ну, на грани, скажем так. И получается то, что одной эмиграции недостаточно. Тогда, когда у, скажем так, рычагов стоял Жан-Мари Ле Пен, которому теперь уже за 80 лет, приблизительно мы понимали, с кем мы имеем дело. Жан-Мари Ле Пен, если разобрать его биографию, это выходец из ВДВ, бравый военный, послуживший, скажем так, и принявший участие в вооруженных действиях за границей, католик, традиционалист, бретонец. Во Франции быть бретонцем, не могу подобрать аналог для России, но, скажем так, это быть из очень хорошей, очень традиционной части Франции, которая поддерживает, как правило, именно вот эти старые ценности. Семья, работа, родина, религия и так далее. Теперь, после того, как к власти приблизительно 15 лет назад пришла Марин Ле Пен, его дочь, очень многое, что неожиданно и незаметно для окружающих, неожиданно для активистов фронта, но незаметно для окружающих, поменялось. Допустим, Марин Ле Пен, которую близкие к ней люди, и таких людей в моем окружении хватает, я вполне могу их называть, в случае необходимости назову, ну, скажем так, чувствует себя, я про Марин, ребенком 68-го года. Во Франции вот эта этикетка очень значима. Ребенок 68-го года – это дитя мая 68-го. Мая 68-го, тогда, когда студенты вышли на улицу, многие говорят «злые языки», в кавычках «злые», я считаю, что это вполне объективно, что это была первая цветная революция, навязанная американцами в Европе, тогда, когда произошло фактически свержение де Голля, под эгидой чего? Под эгидой отказа от традиционных ценностей. То есть люди той эпохи говорили, мы не хотим религиозного традиционного общества, мы против католицизма, мы за свободный секс, мы за свободное воспитание детей, мы за мирную Францию, военное – это абсолютное зло, ну, далее везде. Примерно как человек достаточно черносотенных взглядов, это я про себя сейчас в данном случае говорю, ну, приблизительно понятно, по крайней мере мне, с чем мы столкнулись в лице вот этих активистов, как во Франции называют, 68-го года. Или 68, даже не знаю, образовать не могу, по-французски слово существует, оно еще презрительное. То есть сторонник 68-го, давайте они будут пытаться заниматься неологизмами в русском языке. Так вот, тем более это примечательно, что сразу после того, как де Голль потребовал реституция, то бишь возврата, скажем так, французских денег из Америки в золоте, тогда еще существовал прямой обмен, немедленно произошла вот эта революция мая 68. Де Голль ушел от власти, и во Франции началось то, что привело вполне логично к нынешнему этапу ее существования. Марин Ле Пен, по свидетельству очень многих руководителей и СНД, и бывших активистов верхушки Национального фронта, к этим идеям близка. Как это можно, условно говоря, проверить? Очень просто. Никогда в своих высказываниях она не затрагивает религию. Никогда в ее программе не звучит, что она за возрождение католической традиционной религиозной Франции. Никогда Марин Ле Пен не атакует то, что мы расхоже называем ЛГБТ. Я не буду расшифровывать, потому что термин уже стал международным, понятным на всех языках. И это раздражает и шокирует людей, выступающих за правые партии. Потому что они хотят видеть некий, ну, скажем, манифест, который позволил бы им себя ощущать среди своих. Не обязательно, может быть, столь резко, как, допустим, мой соратник Елена Чудинова, наш автор. Ну, потому что она выступает за лефевристов. Это движение за традиционную мессу во Франции, по-русски обедню, за возврат к латыни в качестве языка богослужения. Не все настолько, скажем, традиционалисты. Но французы четко понимают, что они желают жить как европейская нация. Без ислама, с населением этнически все-таки французского образца, европейским. Далее везде. Далее все понятно. У Марин акценты смещены. И удивительная слабость для нее заключается в том, что ее покинули сильные люди, которые раньше в эпоху ее отца, в бытности у власти ее отца, и составляли, я бы сказал, актив Национального фронта. Россияне это не совсем заметили, потому что Марин Ле Пен достаточно опытно играет на том, что, дескать, Национальный фронт первым понял, что вот путинская Россия, что Россия в ее нынешнем виде представляет вот эти самые духовные ценности, что у нас есть патриарх, что мы вполне, ну, скажем так, развиваем свой русский мир. Ну, и пытается, я про Национальный фронт, расценивать вот этот образец как образец, предмет для подражания для французов. Тем не менее, тут существует еще очень много пунктов, о которых я хотел поговорить, но я вижу, у вас какой-то вопрос есть, Илья, да?
Но если это устраивает членов Национального фронта, ее лидерство, значит, видимо, она многим симпатична?
Не устраивает, в этом все и дело.
А почему она лидер?
Она лидер, потому что семейство Ле Пенов – это семейство крупных финансистов. Собственно, я пытался ни одного лишнего слова не произносить и начал с того, что сказал о том, что происхождение денег, средств, на которые создан Национальный фронт, до сегодняшнего дня не ясны. Непонятны эти источники. Вроде как все на поверхности, а параллельно все-таки это не ясно, каким образом эта партия поднялась, как она смогла продвинуться, каким образом, собственно, оплачиваются очень многие вещи. Не будем наводить тень на плетень, но, конечно же, семейство Ле Пенов, которое проживает в очень аристократическом Сен-Клу, Сен-Клу, ну, очень высокий, скажем так, пригород, ну, как рублевая спинка по уровню, под Парижем. И центральный особняк, лучшая улица Сен-Клу, это особняк семейства Ле Пенов. Поэтому тут мы имеем дело с некой такой, сказал бы, династией в лице самого отца Ле Пена, который, кстати, деньги воспринял от своей супруги, сам был человеком бедным, таким рубахой, парнем, прошедшим огонь, воду, медные трубы и несколько локальных войн эпохи деколонизации Франции, отказа от колоний. Ну вот и, соответственно, его дочь Марин. А теперь некое продолжение интриги, опять чисто семейное, династическое. У Марин есть племянница. Ее зовут Марион. Видите, все у нас на Мари. Жан-Мари Ле Пен, потом у нас Марин Ле Пен, по-русски Марина, наверное, бы она звучала. Но не будем ее на русский лад переводить. И теперь у них еще есть Марион. Так вот, эта самая Марион, она не просто чья-то племянница, она немножечко депутат национального собрания. И в отличие от своей уже теперь во власти находящейся тетушки, представляя национальный фронт в национальном собрании Франции, то есть парламенте Франции, вот она-то как раз выступает не просто за традиционные ценности, она настолько ярая католичка, что, по-моему, все, не только все посты соблюдает, а постоянно, как только прорывается на кафедру, на трибуну национального собрания, начинает немедленно выступать вот против всего того засилия, скажем так, гнусных социалистических идей, которые губят Францию. Открыто. Ну, кстати, возраст у нее достаточно юный, поэтому совсем, скажем, очарование молодости. Внешне она очень интересная такая девушка, лет ей 26 только, и уже целый депутат. Она занимается вот этим, я бы сказал, бичеванием французских пороков. Понимаете, поэтому получается, что кроме вот этой Марион Ле Пен, которая для французов абсолютно независимый политик, хотя очень молодой, и еще одного хорошо известного мне политика, который нередко выступает на французском языке на наших волнах, это Эймерик Шопрат, он евродепутат и представитель Национального фронта в Европарламенте. Других сильных фигур, сильных личностей вокруг Марин Ле Пен нет. И даже внутри самой партии Нацфронта теперь наметился некий раскол. Во-первых, произошло, как я говорю, я не буду возвращаться к этому пункту, бегство старых соратников отца самой Марин Ле Пен, Жана Мари. Они переметнулись в СНД или ушли просто на пенсию, потому что возраст у них уже весьма почтенный. Я тоже многих из них знаю, многим из них и 75, и 80, даже больше. А во-вторых, даже вот эти две фигуры, Марион Ле Пен и Эймерик Шопрат, не поддерживают свою руководительницу, а пытаются, ну, все-таки склонить программу Национального фронта в сторону того, что мы с вами в очередной раз назовем традиционные ценности. И тут вот явное какое-то недопонимание внутри самой партии. А теперь, если брать Национальный фронт относительно СНД, то можно отметить, что СНД сейчас получил нового лидера, нового старого. Зовут его, известен он хорошо всем россиянам, Николя Саркози. Ну, Николя Саркози, хотя злые языки, некоторые его даже называют чуть ли не садовый гном за маленький рост и за, так сказать, вот, скажем так, определенную пылкость, такую злобную такую пылкость, которая часто у него выражается в лице за какие-то такие, ну, я бы сказал бы, непростые заявления, допустим, утопим всю черную миграцию где-нибудь там, неважно где, или вышлем все срочно к себе. Но вот, конечно же, Николя Саркози все-таки не чита Марин Ле Пен, он выше как политик, хотя потому что был президентом Франции. Он обладает другим политическим весом и не является заложником своего положения. Дело в том, что от Национального фронта все-таки ждут каких-то вот именно правых деяний, очень сильно правых, в то время как СНД занимает центристско-правую позицию. Поэтому Николя Саркози достаточно просто черпает с одного крыла, то есть тех, которые, казалось бы, могли стать электоратом Национального фронта, но тоже легко обращается и к тому, что очень нехороший человек Ленин называл «болото». То есть те, кто еще не определился, кто они там все, социалисты или умеренные правые, они с ощущением, что СНД это все-таки не нацфронт, спокойно заходят под эгиду партии Саркози и дают ему свои голоса. То есть еще существует некая традиция во Франции. Французы, в принципе, не любят голосовать за экстремалов. Поэтому они могут долго и красиво кричать по поводу того, насколько завтра будет вот мировая революция, насколько она близка, а на самом деле спокойно пойдут и отдадут свои голоса, ну, более умеренным. То есть вот избегать крайности – это такая французская мудрость. Поэтому лично для меня ничего удивительного в том, то, что СНД при помощи партии Николя Дюпон-Эньяна вышел на департаментальных выборах на первое место, для меня ничего удивительного нет. Ну и, конечно, еще существует такая скрытая, скажем, часть айсберга, это то, что социалисты, социалистическая партия, которая сейчас, напомню, правит не только в Елисейском дворце, потому что президент социалист, но и в Национальном собрании, где у них большинство, и в Верхней палате парламента, где у них большинство, это редчайшее положение, где во всех фактически органах власти большинство у одной партии. Достаточно легко могут смириться с тем, что к власти придет СНД, это примерно как Виги и Тори, как республиканцы и демократы. Не совсем, но, в принципе, разница не настолько велики, различия, скажем, не настолько велики. Но никогда социалисты не смирятся с тем, что к власти придет Национальный фронт. Ну и, наверное, я выдвину еще одно соображение. Сама Марин Ле Пен плохо понимает, что она будет делать с властью, если она ее завоюет. Потому что, не помню, была ли у нас об этом речь на наших предыдущих эфирах, на волнах уважаемой нашей радиостанции «Радонеж». Но, тем не менее, надо сказать, что вот если вы проштудируете идеи Национального фронта, то приход к власти Нацфронта означает немедленно гражданскую войну во Франции. Ну, хотя бы потому, что во Франции сейчас проживает более 8 миллионов французов-мусульман, и они никуда не денутся. И сколько бы Марин ни говорила, то, что она различает мусульман на положительных, хороших, которые желают интегрироваться, и плохих, так сказать, мусульман, которые желают устроить что-то типа ИГИЛа, вот этого исламского халифата государства Леванта на территории Франции, это все условности. Для всех Нацфронт, как этикетка, означает отказ от эмиграции, немедленную высылку, какие-то жесткие драконовские методы и так далее и тому подобное. Поэтому думается мне, что французы, конечно же, будут любыми путями, как я говорил, избегать всяких крайностей, что к власти все-таки идет совершенно спокойно СНД, и во главе СНД Николя Саркози, который расценивает, что на волне своей партии, а он всегда был ее лидером, он опять завоевывает кресло в Елисейском дворце, и, собственно, политика Франсуа Оланда, президента социалистического толка, который сейчас в Елисейском дворце, неким образом ему на руку, потому что какие бы шаги Алат не предпринимал, его популярность не превышает никогда 11-12% голосов французов. Если бы сейчас были выборы, многие говорят, что якобы даже 9-10 по исследованиям социологическим. Но вот исходя из всего этого, я не считаю и не расцениваю, что Национальный фронт – партия, которая может прийти к власти, если только не взорвется атомная бомба, простите, ни цунами не обрушится на берега Франции, не произойдут другие, боже упаси, бедствия. А согласно нормальному сценарию, сменщиком социалистов в Елисейском дворце станет СНД, а Нацфронт, наподобие нашего ЛДПР, навсегда останется таким аутсайдером, оппонентом, который, как говорят французы, задает хорошие вопросы, но никогда не дает хорошие ответы.
Александр, как вы думаете, почему Саркози потерял свое президентское кресло?
Вы знаете, Саркози, Илья, потерял свое кресло по ряду причин. Во-первых, он не мог в ту пору определиться, на какой стороне он находится. Я говорю вполне обоснованно, люблю подтверждать слова некими фактами, факты упрямая вещь, как говорил Булгаков. Ну, хотя бы потому, что Саркози включил Францию опять в орбиту военной части блока НАТО, из которой ее вывел еще генерал де Голль, за что в том числе, по-моему, получил май 68-го, помимо денег, помимо истории с деньгами и с компенсацией средств. Но, с другой стороны, Саркози стал спать за европейскую армию и за продажу нам вот этих самых пресловутых «Мистралей». Этот контракт был заключен в эпоху Саркози. Кроме того, конечно же, против Саркози сыграла та самая иммиграция, с которой он тогда не умел работать. То есть Николя Саркози выступал как бывший министр внутренних дел Франции за необыкновенно жесткий курс, чуть ли, ну, я не скажу расстрел на улицах, но за репрессии, буквально можно сказать так. Ну и в очередной раз это не понравилось французам, которые далеки от пассионарности. В отличие от нас, россиян, французов пассионерами не назовешь. Может, потому что нация старая. Все-таки существует с 826 года, с эпохи Верденского договора, не 1800, как Германия, допустим, которая вообще-то еще не была в 19 веке толком, а французы существуют просто с 826 года. Эта нация более 1100 лет. Это вторая нация на Земле по древности, после Китая. И поэтому, естественно, как бы ни менялись народы, есть все-таки внутри Франции, я имею в виду, этносы, дух, вот этот дух, последовательность позиции через века сохраняется. Хотя мне достаточно смешно слышать, когда французы говорят про себя, наши предки галлы. Их предки галлы ровно настолько, насколько наши предки татаро-монголы. Просто несколько смешно. Тем не менее, понимаете ли, Саркози понял, что играть надо тоньше. Плюс к этому он не умел тогда опираться на какие-то, скажем так, сильные страны, потому что с Россией дружба его не сложилась, хотя он говорил, что и продолжает говорить, что его личное глубокое уважение относительно Владимира Путина появилось еще тогда, когда он был президентом. Ну, давайте ему поверим. С другой стороны, американцы просто его предали и бросили. Есть и некая, скажем так, тайная часть этого досье, это Ливия. Дело в том, что Франция, перефразируя опять одного из классиков ушедшей эпохи, опоздала к разделу мирового пирога, в данном случае ливийского пирога. Почему? Согласно одной из версий, одному из сценариев, именно Франция спровоцировала отстранение в дальнейшем и убийство Муаммара Каддафи в Ливии. Ну и согласно расхожей версии, сделано это было, естественно, ради нефтяных залежей, а не просто так. А еще есть версия, что она вполне достраивает логически то, что сейчас я сказал, что деньги на выборы Саркози были частично предоставлены ливийским, как его любят называть, диктатором. Ну, или, если более нейтрально, называть его главой Джамахирии. Да или нет, другой вопрос. Многие считают, что ливийская война должна была скрыть корни, то есть сделать так, чтобы никто никогда не докопался до правды. Поэтому устранение, физическое устранение Муаммара Каддафи, это якобы дело рук, скажем так, французской армии. Я очень аккуратно словами говорю, все равно якобы, хотя доказательств хватает. А получается, что далее американцы и британские компании загребли жар чужими руками. Франция фактически ничего не получила от того, что Ливия утратила сильную власть. Насколько она могла бы, конечно, быть сильной, потому что Муаммар Каддафи был лидером достаточно, ну, скажем так, может, и волюнтаристским, но и либералом относительно своих, так сказать, племен. У него уже был совет племен, у него не было правительства. И этот совет племен вполне располагал нефтяными прибылями. Но я потому выступаю, что не все обязаны знать все эти тонкости. Якобы свержение Муаммара Каддафи произошло в тот момент, когда он выдвинул французам-американцам условия, что не менее 30% прибыли должно отходить местному союзу племен, то есть джумахирии. Ну и сразу после этого фактически его свергли. Поэтому получается, что французы, с одной стороны, в лице своего президента, возможно, скрывали происхождение тех денег, которые позволили Саркози быть избранным на его высокий пост от упору, ну и, во-вторых, хотели получить дополнительные прибыли, которые они не получили. Американцы сыграли гораздо хитрее. Теперь Саркози поумнел, его возврат во власть прошел тяжело. Ему угрожали, говорили, что если он попробует вернуться, то обязательно всплывет история как раз от его избрания на президентский пост. Он не побоялся, он пошел на это, хотя его даже под стражей заключали, держали в камере предварительного заключения около суток, что, конечно, для Франции, которая считает, что нельзя, вообще это что-то удивительное, ужасное просто с точки зрения француза, чтобы бывший президент был взят под стражу, был заключен в тюрьму, да это просто невозможно, этого быть не может никогда. И, тем не менее, Саркози прошел через это, вышел из этих испытаний только окрепшим, продолжил свой подъем вверх, завоевал кресло лидера, председателя СНД, и теперь, видите, во главе СНД победил на департаментальных выборах. Поэтому мне представляется, что, еще раз, в оппозиции СНД, Национальный фронт, СНД всегда будет одерживать верх, но, может быть, это будет еще красивый театр, и я даже не исключаю, что Национальный фронт продвинется до второго тура, во Франции два тура, в отличие от Америки, страны отнюдь не демократической, где нет прямых президентских выборов, как в России, как во Франции. Во Франции два тура выборов, и если Национальный фронт дойдет до второго тура, да, это будет, ну, скажем так, серьезный зачет для партии Марин Ле Пен, но далее они не пойдут никогда, как по причине полного отсутствия друзей и сильных политиков в своих рядах, и друзей, так сказать, из дружественных правых партий, так и по причине ярой оппозиции со стороны врагов, то есть партий левых, ну, давайте говорить откровенно, частично мировой закулисы.
Я благодарю Александра Артамонова за столь подробный рассказ о политической ситуации во Франции. И напоминаю нашим радиослушателям, что в студии «Радио Радонеж» был наш уже постоянный автор, директор французской службы радиовещания Международного информагентства России сегодня Александр Артамонов и редактор Илья Сергеев.
До свидания, дорогие радиослушатели. Храни вас Бог.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах «Дельта Пэй» нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!